Говорит Радио Свобода.
У микрофона Аркадий Полищук. В Москве 22 часа. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Генпрокуратуре России поручено проверить некоторые распоряжения руководства Чечни. Луиза Арбур завершила поездку по Северному Кавказу. Волнение в Ираке после взрыва в шиитской святыне. Генпрокуратуре России поручено проверить некоторые распоряжения руководства Чечни. Как сообщил полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, его сотрудников заинтересовали, в частности, две публикации в СМИ о введении в чеченских школах обязательного преподавания Корана и шариата, а также о дальнейшей работе в Чечне некоторых зарубежных неправительственных организаций. На Курилах задержаны два солдата срочной службы, подозреваемых в убийстве сослуживца. Тело Владислава Салтаганова было обнаружено 20 февраля в поселке Лагунное на территории пулеметно-артиллерийского полка. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур завершила поездку по Северному Кавказу, посетив Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. В среду состоялась ее встреча с полномочным представителем президента в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. По словам Арбур, наибольшую тревогу вызывает ситуация с беженцами. Она выразила обеспокоенность и деятельностью силовых структур в Чечне, создающих, по ее мнению, атмосферу страха. Независимое радио для Белоруссии начало вещать в Польше. Радио создано при поддержке польского правительства, рассказывает Алексей Диковицкий.
Белорусская радиорация, что в переводе с белорусского означает «правота», «правда», создана совместными усилиями представителей белорусского национального меньшинства в Польше и независимых журналистов из Белоруссии. Это радио, которое делают белорусы для белорусов, так звучит один из основных слоганов радио.
Журналисты из Белоруссии и...
Наши журналисты и из Белоруссии, и из Польши покажут, что можно создать белорусское радио, которое белорусы будут хотеть слушать.
И кого захочут слушать.
Заявил один из руководителей радиорации Евгений Швапа. По его словам, радио будет давать жителям Белоруссии объективную и независимую информацию о событиях в самой Белоруссии и в мире, так, чтобы они не были обречены практически только на государственные средства массовой информации. На первых порах новое радио будет вещать 2 часа в день на средних волнах и только на белорусском языке. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Белоруссии возбуждено уголовное дело по факту публикации в газете «Сгода» карикатур на пророка Мохаммеда. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», в редакции прошел обыск, изъяты некоторые материалы. К расследованию подключились сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии. В палестинской автономии бывшее правящее движение «Фатх» дало условное согласие войти в коалиционное правительство с «Хамасом». Переговоры, однако, все еще продолжаются. «Фатх» войдет в правительство, если «Хамас» выполнит ряд условий, содержание которых не разглашается. В противном случае «Фатх» перейдет в оппозицию. «Хамас», победивший на выборах в парламент, ищет партнеров, чтобы смягчить реакцию международного сообщества на приход к власти радикальной группировки. В Йемене предстали перед судом 17 человек, подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Их обвиняют в подготовке нападений на американских граждан в Йемене. «Московские переговоры с Ираном были трудными, но надежда на успех есть», заявил президент России Владимир Путин. На переговорах обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Выступая на пресс-конференции в Баку, Владимир Путин сказал:
«Мы ожидаем окончательной реакции со стороны наших иранских переговорщиков и рассчитываем на положительный результат. Мы находимся в постоянном контакте со всеми участниками этого процесса, имею в виду и европейских, и американских наших коллег»,
сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжаются протесты против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Воронеже сегодняшний митинг, в котором участвовали около 1500 человек, организовал местный союз объединенной оппозиции. 300 человек, среди которых были активисты национал-большевистской партии, перекрыли на час одну из центральных улиц, сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Милиция никого задерживать не стала. 3 районах Ставропольского края у погибшей домашней птицы выявлен вирус птичьего гриппа. Об этом свидетельствуют предварительные результаты анализов, сделанных специалистов во Владимире. Руководство Европейского Союза дало указание властям Франции и Нидерландов начать массовую вакцинацию домашней птицы. Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. Население Франции в панике. За последние дни продажа мяса птицы сократилась на треть. Мадрид отказался выполнить требования каталонской автономии о допуске в Испанию на правах иммигрантов иностранных специалистов, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
В Каталонии, наиболее развитом регионе Испании, резко ощущается недостаток специалистов, особенно врачей. Не хватает также инженеров-программистов, архитекторов и даже управленческих кадров для промышленности и гостиничного хозяйства. Однако центральные власти в Мадриде уже несколько лет подряд отказывают каталонцам в праве выдавать иностранным специалистам вид на жительство и разрешение на работу в Испании. Консуэло Руми, госсекретарь по вопросам иммиграции. Мы полагаем, что Испании следует использовать свои собственные квалифицированные кадры. В Каталонии и других регионах Испании нелегально трудятся тысячи квалифицированных специалистов, выходцев из Восточной Европы, в том числе из России. Что касается испанской молодежи, то она в своей массе не желает овладевать знаниями. Треть молодых людей не получает даже обязательного среднего образования. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Четвертый из 7 комплектов олимпийских наград среды был разыгран горнолыжницами в специальном слаломе. Лучший результат показала шведка Аня Персон. Вслед за ней на пьедестале почета разместились две австрийки. Николь Хосп завоевала серебряную медаль, а Марлин Шильд завоевала бронзовую медаль.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему деятели культуры идут в послы, о возможном назначении нового посла Польши в России? Конгресс США расследует действия властей во время урагана. В преддверии переговоров с басками история и культура испанских сепаратистов. И положение заключенных в тюрьмах, в том числе положение высокопоставленных заключенных. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Польское издание журнала Newsweek поместило в своем прошлом номере информацию о том, что известный кинорежиссер Кшиштоф Занусе станет новым польским послом в России. Новость в первый момент была воспринята как сенсация. Кшиштофа Занусе в России прекрасно знают, да и в настоящее время он находится в Москве. Сенсация продолжалась недолго. Министр иностранных дел Польши сведения о назначении Занусе решительно опроверг. И все же новость заслуживает более пристального внимания. Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
Автор статьи в еженедельнике Newsweek, известный в Польше журналист Эдита Жемуа, утверждает, что информацию о назначении Занусе получила от высокопоставленного источника в польском МИДе. Причем речь шла якобы не о намерении, а об уже принятом решении. Но, как это нередко бывает с неподтвержденными слухами, в конечном счете новость все же оказалась ложной. Выглядела она весьма правдоподобной, прежде всего потому, что у Занусси, прекрасно владеющего русским языком, имеющего в России обширные связи и пользующегося немалым авторитетом, были все предпосылки для того, чтобы примирить два соседних государства, которые примерно год назад отозвали своих послов, соответственно, из Москвы и Варшавы, да так их никем и не заменили. Последним главой польского дипломатического представительства в Москве был как раз тот самый Стефан Меллер, который является пока еще министром иностранных дел Польши. Правда, Варшава полнится слухами о его скорой отставке. Новый польский президент Лех Качинский в своей инаугурационной речи особо подчеркнул важность добрососедских отношений с Россией. Я попросил нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого рассказать о нынешнем состоянии польско-российских отношений.
В день, когда президент официально утвердил новый кабинет, Россия ввела ограничения на импорт польских продуктов. Санкции, которые не отменены до сих пор, в Польше сразу же назвали политическими, этаким российским подарком новому правительству правых, которых традиционно не относят к приверженцам теплых отношений с Москвой. Однако, как это ни парадоксально, одновременно появилась теория о том, что именно правым политикам постсолидарности будет легче договориться с Кремлем, чем посткоммунистам, многие из которых учились в советских партийных школах. Говорит Войтех Бородич из Варшавского центра международных отношений. Я согласен с тем, что политикам постсолидарности будет проще разговаривать с российской стороной, чем посткоммунистам. Прежде всего, эти политики, контактируя с Москвой, не должны бояться того, что их обвинят в излишней уступчивости старым коллегам. Нынешнее руководство Польши не принадлежало к партии, которая подчинялась указаниям Советского Союза, и им легче без этого багажа. Мне кажется, что такая ситуация больше устраивает и россиян. Хотя теперь переговоры с поляками будут, наверное, более болезненными. Никто ведь не будет побаиваться открыто назвать вещи своими именами. Однако, возможно ли вообще какое-либо улучшение отношений между странами, когда российского посла в Польше нет с лета минулого года, а польского в России с осени? Продолжает Войтех Бородич. Если говорить о последних событиях, то потепление польско-российских отношений пока что происходит на уровне таких положительных сигналов, которыми обмениваются президенты Польши и России. Однако пока следует подождать, что будет дальше. Тогда станет ясно, действительно ли речь идет о потеплении отношений или о том, чего мы еще не знаем. Сигналы, о которых говорит Войтех Бородич из Варшавского центра международных отношений, это позитивное высказывание Польши Владимира Путина и заявление Леха Кочинского, который выразил готовность встретиться со своим российским коллегой, но не в России.
Президент
Квасневский был в России 4 раза, а президент Путин в Польше только 1 раз. Так что это, по-моему, нормально, что мы хотим хотя бы немного уважать сами себя, объяснил Анджей Урбанский, руководитель канцелярии польского президента. Тем не менее, о том, что впервые за многие месяцы появились шансы на улучшение польско-российских отношений, говорят теперь в Польше все. Здесь, как нельзя кстати, появилась информация о том, что новым польским послом в России станет хорошо известный россиянам кинорежиссер Кшиштоф Зануси. Его кандидатуру поддержала даже оппозиция. Однако министр иностранных дел Стефан Меллер немедленно опроверг эти сообщения. Это наверняка не будет господин Зануси, заявил министр. Тем не менее, шансы на потепление наверняка есть. Об этом свидетельствует и тот факт, что слова Стефана Меллера, сказанные в Сейме о желании Польши строить партнерские отношения с демократической Россией, вызвали аплодисменты депутатов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Варшава полнится слухами о возможной отставке нынешнего министра иностранных дел. Поэтому не исключено, что вопрос о назначении Зануси послом снова окажется на повестке дня. Если это произойдет, Зануси пополнит список деятелей культуры, которые переквалифицировались в политики, а еще чаще в дипломаты. В этом списке певец и композитор Пулат Бюльбюль-Оглы, ныне посол Азербайджана в России, писатель Чингиз Айтматов, сейчас он посол Киргизии в странах Бенилюкса и постпред при НАТО и ЮНЕСКО, Йозес Будрайтис, он уже около 10 лет занимает пост атташе по культуре литовского посольства в Москве. Кшиштоф Зануси словно бы готовился к новой карьере, сняв последнюю картину под названием «Персона нон грата», где интересы главных героев польского и российского дипломатов пересеклись не только на политическом, но и на любовном поле. Мы вправе задаться вопросом, чем же так привлекательна дипломатическая служба для мастеров культуры и деятелей искусств? И есть ли у них какие-то особые предпосылки для ее успешного несения? Я созвонился со своим чешским коллегой, писателем и публицистом Павлом Машей, который и сам отведал дипломатического хлеба, поработав несколько лет посланником Чехии в Киеве. Вот его мнение.
Я думаю, что прежде всего они могут быть очень хорошими послами. Другое дело – классическая карьерная дипломатическая служба. Речь идет о том, что, в принципе, посол – это не только дипломат, но он представляет лицо своей страны. И поэтому, если карьерный и классный карьерный дипломат может быть даже, я бы сказал, таким серым чиновником, то лучше всего, если в стране удастся найти посла, который представляет очень выразительную личность. Конкретно Кристоф Занусси такой личностью является. И жаль, что министр иностранных дел Меллер уже сказал, что он не может поехать в Москву, так как у него очень много проектов в кино. Я, например, встречался в Украине с французским послом, который был по профессии профессиональный скрипач. Он устраивал концерты по всей стране, пользовался огромной популярностью, и благодаря этому у него были очень широкие контакты, я бы сказал, во всех ключевых органах и организациях страны.
Первым послом Соединенных Штатов в Праге после бархатной революции была известная американская актриса Ширли Темпл Блэк. Были актеры и писатели и среди чешских послов за границей. Но вот в Москву почему-то Чехия из людей искусства послов не отбирает. Почему? Говорит комментатор газеты «Лидовые новини» Павел Маша.
У нас в Чехии традиция совершенно другая, потому что Москва и еще четыре великие державы входят, я бы сказал, в список стран, когда речь идет о чисто политических назначениях. Но конкретно в Москве, я думаю, что это удалось бы найти комбинацию политического назначения и назначения личности. Это как раз было бы очень хорошо, потому что мы знаем, какое влияние на российское общество имеют деятели искусства, как, скажем, Никита Михалков, по-моему, он очень хорошо знаком с Занусси. И благодаря этим контактам посол в таком случае мог бы непосредственно влиять на формирование общественного мнения России о своей стране.
Любопытно, что художники, ставшие дипломатами, обычно не делают свою новую профессию делом всей жизни. Известный чешский актер Мартин Стропницкий, проработавший один срок послом Чехии в Ватикане, вернулся в театр и сейчас возглавляет одну из главных сцен Праги. Ушел из дипломатии и Павел Маша. Когда-то консул в Киеве, а теперь комментатор газеты «Лидовые новини». Почему так происходит?
Я в дипломатии работал во время, когда формировалась чешская дипломатия. Это 90-е годы. Сейчас это уже другое время. Уже, я бы сказал, такого самостоятельного дипломатического творчества в системе нашей дипломатии уже просто нет. И поэтому я ушел.
С чешским журналистом беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Конгресс США расследует причины неадекватной реакции федерального правительства на ураган Катрина, ставший одним из самых катастрофических стихийных бедствий в истории США. Должностные лица администрации признают отдельные ошибки, но находят оправдание своим действиям. Парламентские слушания последней недели носили беспрецедентно жесткий характер. С подробностями Владимир Абаринов.
В штатах, примыкающих к Мексиканскому заливу, погибло более 1300 человек. Размер убытков исчисляется десятками миллиардов долларов. Многие населенные пункты по-прежнему лежат в руинах. Между тем, приближается новый сезон ураганов, и из случившегося пора извлечь урок. Именно этим занимались в последние месяцы два комитета обеих палат Конгресса. В Сенат для дачи показаний был вызван бывший директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Майкл Браун. Открывая слушание, председатель Сенатского комитета Сьюзен Коллинз негативно оценила действия Брауна в то время, когда он возглавлял агентство.
Практически по любым меркам реакцию агентства на ураган Катрина следует расценивать как провал. Должна признаться, что я пришла к этому выводу с чувством сожаления, потому что в ходе расследования меня потрясали усилия профессионалов агентства как на месте, так и в штаб-квартире. Они работали буквально круглые сутки, пытаясь помочь людям на побережье. Но эти действия оказались недостаточными из-за упущенных возможностей, ложных решений и слабого руководства.
Однако заместитель сенатора Коллинз Джо Либерман не считает Брауна единственным виновником случившегося.
На ранней стадии, когда выяснилось, какие разрушения причинил ураган Катрина, бывшего директора агентства по чрезвычайным ситуациям Майкла Брауна одного обвинили в неадекватном ответе федеральных властей. На мой взгляд, наше расследование подтверждает, что господин Браун не сделал много из того, что должен был сделать. Однако он был не один. На самом деле это был общий колоссальный провал правительства на всех уровнях, всех, чья обязанность состоит в том, чтобы быть готовыми и принимать меры.
По мнению Майкла Брауна, всему виной организационные и финансовые проблемы.
После 3 лет борьбы, вы видели в «Вашингтон-Пост» мои статьи о попытках вернуть агентство работоспособность и о том, как они постоянно сталкивались с сопротивлением Министерства внутренней безопасности. После 3 лет борьбы я пришел к выводу. Для обеспечения эффективной работы агентства я должен составить план, в котором были бы указаны наши проблемы. Мы должны были добиваться денег даже на это исследование, а когда мы получили их, то стали искать способы решения проблем. Мы так и не получили денег, мы так и не получили ресурсов, мы так и не получили возможность реализовать эти рекомендации.
Показания Брауна ожидались с нетерпением. Человек, о котором в первые дни после Катрины президент сказал, что он работает чертовски здорово, оказался под неистовым огнем критики и был отстранен от исполнения обязанностей, однако оставался на казенном жаловании, по терминологии советской номенклатуры, в кадровом резерве. А поэтому в сентябре прошлого года проявил в своих показаниях известную лояльность по отношению к Белому дому. Он отказался отвечать на вопросы о содержании своих телефонных разговоров с высшими должностными лицами администрации. Члены Конгресса, однако, добились его полного увольнения. И теперь ситуация резко изменилась. Майкл Браун сегодня частное лицо. Он не может претендовать на привилегию исполнительной власти, то есть на право не разглашать информацию о служебных совещаниях с советниками президента. У советников такое право есть, поэтому адвокат Брауна обратился в письменном виде к главному юрисконсульту Белого дома Харриет Майерс с просьбой об указаниях на эту тему. Майерс ответила, что от бывшего директора ждут той же сдержанности, какую он проявлял прежде. Браун процитировал письмо Майерс на слушаниях и спросил Сьюзен Коллинз, что он должен делать.
На мой взгляд, письмо не отвечает на нашу просьбу об указаниях, как следует поступить. Поэтому я присутствую здесь как частное лицо, зажатое между двумя ветвями власти. Одна из них не желает воспользоваться своим правом на привилегию исполнительной власти, но просит меня соблюдать конфиденциальность. Другая, равная ей ветвь, привела меня к присяге, и я поклялся говорить только правду. Поэтому, госпожа председатель, я прошу у вас указаний, как я, частное лицо, Майкл Браун, должен поступить.
Содержит ли письмо, которое вы получили из Белого дома, указание о том, что вы должны сослаться на привилегию исполнительной власти, если вас будут спрашивать о ваших беседах со старшими должностными лицами администрации?
Нет, не содержит, и я не думаю, что могу воспользоваться правом на эту привилегию от имени президента. Я частное лицо.
Говорила ли вам юрисконсульт Белого дома, что вы должны воспользоваться привилегией исполнительной власти, когда вас будут спрашивать о беседах со старшими должностными лицами администрации?
Они не говорили этого ни мне, ни моему адвокату, насколько я знаю.
Эти беседы определенно могли бы быть защищены привилегией исполнительной власти. Если бы Белый дом воспользовался своим правом, я, скорее всего, приняла бы решение удовлетворить это ходатайство и велела бы вам не отвечать на вопросы, к которым она может быть применена. Однако, когда речь идет о совещаниях советников президента, инициатива должна исходить от исполнительной, а не законодательной власти. Поскольку вы утверждаете, что юрисконсульт Белого дома решила отказаться от своего права на привилегию, оснований для отказа от ответов на вопросы не существует. Я приказываю вам отвечать на вопросы.
Основной мотив показаний Брауна заключался в том, что Министерство внутренней безопасности, в состав которого входит прежде независимое агентство по чрезвычайным ситуациям, занято в первую очередь борьбой с терроризмом. В этом и причина неадекватной реакции на ураган.
Я уверен, что если бы сообщение из Нового Орлеана подтвердило, что канал взорвали террористы, все сорвались бы с места и стали бы делать все, что могут. Но речь шла о природной катастрофе, а такие бедствия – не родное дитя Министерства внутренней безопасности. И получилось так, что у нас действуют две структуры. Одна борется с терроризмом, а наше агентство и наши партнеры на уровне штатов и городов – мы пытаемся бороться со всеми видами происшествий.
Такой поворот заметно встревожил некоторых республиканцев. Разрешение Брауну раскрыть содержание служебных совещаний с сотрудниками Белого дома поставило их в сложное положение. Сенатор Норм Колман все же попытался пойти в атаку.
Мы тут слышали и видели много рассуждений о структурных дефектах. У нас на слушаниях были представители и местных властей, и властей штатов, и федеральных. И все показывали пальцем друг на друга и говорили, вот кто отвечает за это. Всякий раз, когда случается подобное, катастрофа, под катастрофой я имею в виду не только Катрину, но и ответ на нее. Всякий раз мы получаем буквально сотни тысяч страниц документации. И всякий раз в итоге анализа мы видим структурные изъяны. Но при хорошем руководстве, несмотря на структурные изъяны, результат зачастую бывает не таким уж плохим.
Но Брауну терять было уже нечего.
Сенатор, при всем должном уважении, что вы хотите, чтобы я сказал? Я публично признал ошибки. Я вас спрашиваю, что вам от меня надо?
Я говорю, господин Браун, что руководство имеет большое значение. Вы не обеспечили руководство. Даже при слабой структуре сильное руководство способно справиться с трудностями, чего в данном случае, очевидно, не было.
Сенатор, вам легко восседать здесь на возвышении и поучать. Это гораздо проще, чем находиться посреди бедствия, видеть страдания людей, видеть смерть и пытаться преодолеть эти структурные сбои в работе федерального правительства. Я крайне возмущен вашими сентенциями о слабом руководстве, потому что я там был и делал все, что мог, чтобы система заработала. Я признал свои ошибки. Если вы еще чего-нибудь хотите от меня, так и скажите. Скажите мне, в чем я еще должен покаяться.
Немного искренности не помешало бы.
Задайте мне вопрос, сенатор.
Мое время истекло.
Высказывание Брауна, фактически обвинившего своего шефа в некомпетентности, повлекли за собой резкую отповедь. Министр внутренней безопасности Майкл Чертов созвал пресс-конференцию, на которой, в свою очередь, обвинил Брауна в стремлении к чрезмерной самостоятельности и нежелании взаимодействовать со структурами министерства.
Все дело в том, что некоторые все еще не согласны с включением агентства по чрезвычайным ситуациям в состав Министерства внутренней безопасности. Это решение принято Конгрессом. Наша обязанность состоит в том, чтобы исполнить его. Именно потому, что к лету прошлого года эта интеграция, по моей оценке, не была завершена, мы заплатили высокую цену. Мы должны сделать так, чтобы не заплатить ее еще раз этим летом. Это значит, что мы должны понять, что мы должны действовать как одна команда. В чрезвычайных ситуациях нет места одинокому всаднику, который действует по собственному усмотрению и не желает объединять усилия ни с кем. За каприз спасать в одиночку приходится расплачиваться жизнями невинных людей.
Не стал отмалчиваться и Белый дом. Советник президента по внутренней безопасности Фрэнсис Таунсенд заявила о попытках некоторых переложить вину с больной головы на здоровую.
Как мы все знаем, когда происходит подобное, есть только два способа действий. Первый – впасть в раздражение и постараться найти виновного среди других. К сожалению, именно это мы уже и наблюдаем. Другой путь – учиться на ошибках. Как сказал недавно президент Буш, если мы видим, что что-то работает неправильно, мы делаем так, чтобы оно заработало как надо.
Однако, когда Майкл Чертов сам предстал перед Сенатским комитетом, ему пришлось отвечать на множество неприятных вопросов. Сенатор Либерман, в частности, обратил внимание на то, что наутро после урагана министр улетел в Атланту на конференцию по птичьему гриппу. Мероприятие бесспорно важное, но не такое срочное, как ликвидация последствий Катрины.
При всей той информации, которая поступала в оперативный центр министерства в день, когда Катрина достигла Нового Орлеана, информация о том, что город затапливает, что люди оказались в ловушке, что они тонут, как вы, министр внутренней безопасности, могли лечь спать в ту ночь, зная, что творится в Новом Орлеане, а наутро полететь не в Новый Орлеан, чтобы руководить спасательной операцией, а на конференцию в Атланту.
День в день с появлением министра в Конгрессе Комитет Палаты представителей опубликовал итоговый доклад своего расследования. Федеральное правительство, говорится в нем, недооценило вероятные последствия урагана Катрина, несмотря на заблаговременные предупреждения о грядущей катастрофе. Власти всех уровней, включая высшее политическое руководство страны, не смогли организовать эффективные спасательные работы, что повлекло за собой крайне тяжелые последствия.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В России продолжаются протесты против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Воронеже в митинге сегодня участвовали около 1500, в Вологде более 500. Врачи Института судебной психиатрии имени Сербского прибыли обследовать больных детей из Шелковского района Чечни. В последние дни состояние 30 больных резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась с членами организации «Голос Беслана». Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. На Курилах задержаны два солдата срочной службы, подозреваемых в убийстве сослуживца. В трех районах Ставропольского края у погибшей домашней птицы выявлен вирус птичьего гриппа. В Казахстане подали в отставку председатель Комитета национальной безопасности и два его заместителя. Несколько сотрудников комитета арестованы по подозрению в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. В палестинской автономии бывшее правящее движение «Фатх» дало условное согласие войти в коалиционное правительство с Хамасом. Нападение на шиитскую святыню в Ираке вызвало бурю возмущения среди шиитов в самой стране и за ее пределами. В городе Самара боевики подорвали гробницу Аскарии. Власти Сербии не подтвердили информации об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Руководство Европейского Союза распорядилось о вакцинации домашней птицы во Франции и Нидерландах в рамках борьбы с птичьим гриппом. В Афганистане совершено нападение на миротворцев из Германии. Бомба взорвалась на пути военной автоколонии в городе Кундуз на севере страны. В Йемене предстали перед судом 17 человек, подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Их обвиняют в подготовке нападений на американских граждан в Йемене.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Страна басков из истории загадочного народа. И положение в тюрьмах высокопоставленных заключенных. Правительство Испании объявило, что в ближайшее время начнется переговорный процесс с баскской сепаратистской группировкой ЭТА, которая на протяжении более 40 лет ведет вооруженную борьбу за независимость страны басков, региона на севере Испании. Возможно, появляется шанс решить один из самых застаревших конфликтов в Западной Европе. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Кто такие баски? Что это за загадочный народ, который так отличается и традициями, и культурой, и даже мировосприятием от всех своих соседей? Как, к примеру, удалось баскам на протяжении тысячелетий сохранять свой древний язык, в то время как живущие рядом народы – испанцы, каталонцы и французы – свои коренные языки давно утратили и говорят на относительно молодых романских наречиях? И, наконец, в чем причина сепаратизма басков? Хуан Хосе Ибаречи, Лейн Дакари, руководитель регионального правительства страны басков.
Нашему народу 7000 лет, но сегодня вместе с нами живут выходцы из других регионов Испании, и мы также считаем их басками.
Ученые-баскологи, есть такая специальность, давно ведут между собой споры, выдвигая все новые и новые гипотезы о происхождении басков. Одна из них гласит, что в незапамятные времена горцы с Кавказа пересекли всю Европу и остановились на севере Пиренейского полуострова, поскольку нашли для себя место, весьма напоминающее родину. Кавказская теория происхождения басков подтверждается и схожестью местного языка с некоторыми кавказскими языками, в том числе грузинским. В Тбилиси в свое время был даже открыт центр баскологии. Баски всегда были свободолюбивым, гордым и воинственным народом. На их национальном характере, безусловно, сказался образ жизни горцев, изолированность и отчужденность от окружающего их мира. Интересно, что страна басков была единственным районом Пиренейского полуострова, который не удалось завоевать римлянам. Баски так и остались нелатинизированными. Хосе Леон Ариага.
Говоря о национальном характере басков, следует выделить в первую очередь их скромность и трудолюбие. Как и многие другие горцы, они очень гостеприимны. Кроме того, они предприимчивы и ответственно относятся к любому делу.
В истории Средневековья баски всплыли в 8 веке, когда наголову разбили в ущелье Ронсеваль арьергард войск Карла Великого, умертвив его предводителя, легендарного Роланда. Правда, французский эпос, знаменитая «Песнь о Роланде», предпочел вместо басков обвинить в смерти знаменитого воина мавров. Последующая история повествует о том, что баски, хотя и вошли в состав Испанского королевства, но и в рамках единого государства пользовались неким особым положением, жалованными испанскими монархами вольностями или, выражаясь современным языком, широкой автономией. Время от времени центральные власти пытались эти вольности урезать, и тогда баски восставали. Хуан Мария Туча, общественный деятель, бывший председатель баскского регионального парламента, считает, что его народ всегда на протяжении всей своей долгой истории больше всего ценил свободу. Говорит он на баском языке.
Баски никогда не стремились захватить чужие земли, но и на свои не пускали захватчиков.
А между тем, в конце 19-го столетия страна басков стала быстро развиваться в промышленном отношении. Сюда хлынул иностранный, в основном английский капитал. Горцы стали пролетариями. Потянулись в страну басков и внутренние переселенцы, испанцы с юга и с юго-запада страны, из Андалузии и Эстремадуры. В результате Баскония, наряду с Каталонией, стала наиболее промышленно развитой зоной Испании. В первой четверти 20-го столетия баский пролетариат считался самым боевым в Испании. Из его рядов вышла знаменитая пассионария Долорес Ибаррури. Вернувшись после долгой эмиграции в Москве, она, несмотря на свой преклонный возраст, была избрана депутатом парламента, занималась политикой до самой смерти в 1989 году. Диктатор Франко ненавидел басков, считая их красными. Одним из злодеяний, совершенных фашистами в годы гражданской войны в Испании, была бомбардировка Герники, исторического центра баской цивилизации. Ману Арамбуру, профсоюзный активист из Сан-Себастьяна.
Людей вывозили из тюрьмы по ночам и расстреливали. Трупы зарывали в братских могилах. Так в Сан-Себастьяне погибло примерно 1500 басков. Франкисты дошли до того, что на кладбищах уничтожили надгробия с надписями на баскском языке.
Разделавшись с испанской демократией, Франко лишил страну басков какой-либо автономии и даже запретил баскам говорить на их родном языке. Десятки тысяч баских республиканцев вынуждены были покинуть родину или оказались во франкистских тюрьмах. Кстати, добрая половина испанских детей, которые в ходе гражданской войны конца 30-х годов эвакуировались в Советский Союз, были из страны басков. Вспоминает Кармен Гонсалес, которую эвакуировали в Россию из баскского города Бильбао в 1937 году.
Когда мы приехали в Ленинград, прием был, я не знаю, как вам передать, со цветами, салютами, я не знаю, трудно передать. И чувствовали, что какая-то радость, какая-то, я не знаю, что приехали в эту страну, где хорошо нас принимают. Я попала на Украину, в Херсоне. Я не могла пить чай и не могла пить этот кисель. Слизистый кисель. Не могла приносить.
Возможно, российские любители футбола помнят игрока минского «Динамо» Баска Хуана Усаторре или довольно известного тренера Роберто Сагасти. Баски всегда были и остаются прекрасными спортсменами, лучшими в Испании. Вспомнить хотя бы велогонщика, пятикратного победителя Тур де Франс Мигеля Индурайна или теннисистку Аранчу Санчес. Но в стране басков веками сохраняются и свои национальные виды спорта. Рассказывает знаток баских традиций Хосе Леон Ариага.
Больше всего людей привлекает гребля. На шлюпке 13 гребцов и кормчий. Расстояние 5 морских миль. Любят у нас состязаться в рубке дров и поднятии тяжелых камней, а также в сенокосе. Любят у нас, разумеется, и пилоту, знаменитый баскский мяч. Задача игрока – поймать мяч, отскакивающий от стены.
Несмотря на жесточайшие репрессии, в 60-е годы в стране басков возродилось националистическое движение. Левые радикалы создали организацию под названием «ЭТА», увлеклись террором. Правда, в 60-е и начале 70-х их действия у находящихся в подполье испанских демократов осуждения не вызывали, ведь террор был ответом на аналогичные действия властей. Отношение к ЭТА со стороны испанской общественности резко изменилось после смерти диктатора и восстановления демократии. Баскам была возвращена автономия вплоть до возможности иметь свой собственный парламент и правительство, собственную полицию, флаг, гимн. Дети получили возможность учиться на родном языке. Но, несмотря на все это, террор продолжался. Это совершило последнее убийство 2,5 года назад. С тех пор соблюдается фактическое перемирие. Испанские власти считают, что настало время решить баскскую проблему мирным путем. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Есть обстоятельства, которые позволяют мне быть уверенным, что терроризму может быть положен конец, но это будет зависеть от многих факторов. Предстоит долгая и трудная работа.
Проблема терроризма долгие годы, естественно, не способствовала развитию туризма. А жаль, чего стоит только природа этого края. Бильбао считается индустриальным центром. Особой красотой он никогда не отличался. А вот Сан-Себастьян – это жемчужина испанского севера и один из красивейших городов Западной Европы. Здесь прекрасные пляжи, рестораны, гостиницы. Есть и исторические памятники, к примеру, древняя крепость на высоком холме, охраняющая вход в городскую бухту. Знаменит город и своим ежегодным кинофестивалем, одним из наиболее известных в Европе, и баским фольклором. Знаток баских традиций Хосе Леон Ариага.
Самые традиционные баскские инструменты – это чисту, флейта и тамбуриль, барабан. Под их звуки баски-мужчины, одетые в белые рубахи и белые штаны, в красных беретах танцуют ауреску – наш древний танец.
И еще. Страна басков славится кулинарами. Баская кухня отменная и, как считают многие гурманы, лучшая в Испании. Особенно большой выбор здесь рыбных блюд, приготовленных под разными соусами. Хосе Леон Ариага.
Я думаю, что лучшие блюда у нас получаются из трески. Ее можно готовить по-разному. Самый популярный способ – готовить в глиняной посуде в горячем масле. Затем добавляется петрушка. Можно приготовить треску и в томатном соусе.
В стране повсеместно распространены так называемые гастрономические общества. Это своего рода клубы, где люди собираются по выходным для совместной трапезы. Стать членами таких обществ могут только мужчины. И дело не в том, что современные баские женщины лишены каких-либо прав. Они, наоборот, славятся своим жестким характером и частенько держат своих мужей под каблуком. Чего только стоила одна пассионария. Просто мужские гастрономические общества бережно хранят традицию, берущую начало в глубокой древности.
О причудливой стране басков рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Положение заключенных в тюрьмах зачастую зависит от их профессиональных способностей, от навыков, полученных до определенного судом наказания. Заключенные учителя обучают остальных собратьев по несчастью. Заключенные музыканты дают концерты по праздничным дням. И все же тюрьма не была бы тюрьмой, если бы заключенных не привлекали к малоквалифицированному и безрадостному труду. В разных странах обитателями колоний и тюрем становятся и люди, чье общественное положение на свободе было весьма высоким и благополучным. Это и бывшие министры, и руководители крупных компаний. Как устроен их быт? Отличаются ли условия их жизни в заключении от условий жизни других обитателей тюрьмы? Заслуживают ли они к себе особого отношения? Над темой работал Владимир Ведрашко.
Излишняя жестокость наказания, ограничение прав заключенных на развитие, чтение книг, общение с родственниками. Зачем российскому карательному правосудию нужны эти инструменты? Какими выходят из тюрьмы граждане после отбытия ими срока наказания? Один раз в две недели к бывшему министру финансов Чехии, отбывающему пятилетний срок тюремного наказания за финансовые преступления, приезжают родственники. Он также без ограничений получает письменные принадлежности, батарейки для радиоприемника, конверты, марки, чтобы мог писать письма на волю. Почему чешскому заключенному живется лучше, чем российскому? Разговор об условиях заключения в чешских тюрьмах мы продолжим через несколько минут, но сначала репортаж Мумина Шакирова из Москвы о том, как живется в тюрьме некогда влиятельному российскому гражданину.
Мать экс-главы ЮКОСа Марина Ходорковская в интервью «Радио Свобода» рассказала, что ее сын по состоянию здоровья не может шить одежду, так как у него возникли проблемы со зрением.
Он когда-то перенес операцию там на глазу, и он говорит, я не вижу строчки, она у меня во все стороны идет, я ее не вижу. Может быть, у него и зрение хуже стало, потому что все-таки в тюрьме темно было, и сейчас темно. Вот адвокаты говорят, что когда они с ним общаются, то свет у него сзади, поэтому ему читать вот очень трудно вот тот материал, который ему дали вот адвокаты. А между адвокатами им еще сетка натянута. 2 часа всего дают времени. Они говорят, он за 2 часа мало успевает, потому что очень неплодотворно мы работаем.
Марина Ходорковская убеждена, что ее сын может больше принести пользы колонии в качестве преподавателя, а не чернорабочего.
Последний раз вот адвокаты были, они мне передали его слова, что называют меня Борисыч, контингент, годящийся мне в сыновья, малограмотный, в общем, несчастный. Он, конечно, хотел преподавать, он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, нам ему выслать методики там, преподавание, то все. Я говорю, ну вы знаете, не разрешат ему преподавать. Конечно, он очень хорошо знает историю, он всегда очень любил историю, очень много книг по истории. И он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план, вот это вот он хотел делать. А варежки шить, у него зрение плохое.
Марина Ходорковская еще ни разу не навещала сына в колонии. Лишь однажды ей удалось переговорить с ним по телефону.
Ну, мы все приехали на телефонный узел. Нам сказали, чтобы мы дали телеграмму с телефонного узла, как бы вот вызов его на разговор. Жена с дочкой и мы с мужем.
Письма идут только в одну сторону.
Это ни одного письма. Он мне по телефону сказал, что он мне писал. Но мои он получает. А я передаю с адвокатами, чтобы они там бросили, ну, чтобы быстрее было. Потому что очень долго.
Встреча корреспондента «Радио Свобода» с Мариной Ходорковской прошла в лицее-интернате Подмосковной, где она работает и живет вместе со своим мужем Борисом. На территории старинной усадьбы Кораллова Борис Ходорковский с помощью своего сына, экс-главы ЮКОСа, 12 лет назад основали лицей для детей из социально незащищенных семей и сирот на 150 мест. Марина Ходорковская – член попечительского совета лицея, также занимается вопросами финансирования. Михаила Ходорковского она считает узником совести и не скрывает, что ее сын сидит в колонии Читинской области по воле хозяина Кремля и его окружения.
Это зависть, это чувство собственной неполноценности. Он понимает. Поэтому он и старается окружить себя своими коллегами. Он не чувствует себя хозяином положения, несмотря ни на что. И это, конечно, деньги. Отобрать такой лакомый кусочек, это имело большое значение, по-моему, во всем этом. Если бы он не хотел, то, наверное, окружение тоже это бы не делало. Или окружение сильнее его. Ну, хочется надеяться, конечно, чтобы увидеть его на свободе. Хочется. Но у нас, понимаете, возраст уже тот, когда, дай бог, эти 8 лет протянуть. Ну, 6, так скажем, оставшиеся. А если ему еще назначат, так уже тогда, в общем, никогда не увидимся больше.
В конце февраля этого года Марина Ходорковская вместе с ближайшими родственниками намерена посетить своего сына в колонии Краснокаменска. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Со мной в пражской студии Радио Свобода чешский журналист, работник радиостанции «Чешский Росглас 6» Либор Дворжак. Только что мы прослушали интервью с Марией Ходорковской, которая рассказывает об условиях пребывания в колонии ее сына. Не так давно в Чехии был заключен в тюрьму бывший министр финансов Ива Свобода.
Что касается вот этих государственных мужей, то это скорее исключение, чем правило. И вот вы упомянули министра Свободу. Там было, конечно, дело очень громкое, я это точно помню. Это был социал-демократический министр финансов, и он приватизировал здесь неподалеку от Праги фабрику, которая называлась «Либерта», и которая производила детские коляски. И он и соучастница его преступления, госпожа Снупкова, которая, кстати, тоже получила те же 5 лет, как и он, они просто увели из этого предприятия деньги в свои частные фирмы, потом взяли какой-то кредит около 6 миллионов крон, не сумели его уплатить, и так их, так сказать, прихлопнули. Но это бывает очень и очень нечасто. Я вот вспоминал, кого бы еще такого напомнить. Вспомнил только секретаря бывшего министра Яна Кавана. Это был министр иностранных дел. Вот его за разные очень грязные делишки тоже посадили. Но в принципе это бывает очень и очень нечасто. Что касается бизнесменов, там, конечно, дело другое. Но там обычно бывает так, что наше правосудие, которое, мне кажется, все же немножечко лучше российского и самостоятельнее, скажем.
Самостоятельнее от государства.
Да, именно. А вот трудно уже сказать, насколько это наше правосудие самостоятельно и независимо от этой бизнес-сферы. Это другое дело. Можем российским слушателям напомнить, например, тоже очень громкое дело нашего миллиардера господина Крейчеша, который сейчас находится на Сейшельских островах, и просто он в тюрьму, по всей видимости, вообще не попадет. Но если эти люди уже попадают в тюрьму, они ни в коем случае не попадают в такие ужасающие условия, как господин Ходорковский. Этого просто быть не может. Так что мы, если даже хотим сравнить, то будем сравнивать несравнимое.
И все же, может быть, в вашей стране просто нет так сильно отдаленных мест, что, естественно, географически, да? Все-таки несколько часовых поясов тут у вас не найдешь. Но неужели нельзя найти какую-нибудь очень неприятную дыру, в которую можно все-таки запихнуть какого-нибудь Крейчержа, если его поймать, чтобы ему неповадно было? Вот неужели нет сил в системе правосудия, которые могли бы найти такое место заключения, где человеку даже в Чехии мало не показалось бы? Ведь, согласитесь, пример Ходорковского очень многих учит, то есть он просто пугает.
Вы, конечно, правы, Володя, такие тюрьмы тут есть, скажем, тот же Миров вот в Северной Моравии, откуда совершил такой сенсационный побег этот наш убийца Кайнек.
Это был нашумевший случай.
Да, действительно. То есть запихнуть их там, в принципе, можно. Теоретически. Понимаете, я вообще-то думаю, что дело даже не в этом. Дело в том, что просто традиции тут другие. Скажем, со времен уже той же Австро-Венгрии, мне кажется, жизнь русского общества, невзирая, скажем, на политический режим, она всегда была жесточе и тверже, чем здесь, чем, скажем, в Средней Европе вообще и в Чехии особенно.
Вернемся все-таки к фигуре Ива Свободы. Пожалуй, наиболее подходящая фигура для сопоставления. Бывший министр финансов Ива Свобода сидит в тюрьме, преподает английский и немецкий языки своим товарищам по несчастью, изучает прессу, готовится выступать в научных журналах, ведет достаточно цивильный образ жизни, что не мешает, в общем-то, видимо, какому-то наказанию. Где, на ваш взгляд, проходит граница между наказанием и льготой за то, что ты высокопоставленный или какой-то более способный человек?
Просто тут действительно культура другая, привычки немножечко другие. Я не говорю, что чешское общество лучше русского. Это ни в коем случае. Есть вещи, где может, наоборот, скажем, практика в жизни нашего общества оказаться гораздо более неприличной, чем, скажем, вот российские привычки. А вот насчет границы, вы знаете, я очень многое списываю тоже на то, что мы все же стали уже членским государством Европейской Унии. И какие-то стандарты вот этой европейской жизни тут тоже появляются. То есть сиди, министр свобода при коммунистах, вообще, ну это невообразимо. Но скажем, даже в начале тех же 90-х годов, ему, наверное, было бы хуже, чем сегодня. Сегодня все же проявляются вот эти европейские стандарты. Это мое личное мнение, потому что есть люди и гораздо пониже, которые тоже сидят дольше даже, чем будет сидеть господин Свобода. Пару недель тому назад был очень хороший сюжет из тюрьмы в Пильзене, тут в 90 километрах от Праги. Там сидит мужик, тоже какой-то бывший бухгалтер или что-нибудь в этом роде, который стащил тоже приличные деньги, но он просто заочный студент вуза, понимаете?
Даже такой... То есть тем временем, да? Он сидит и заочно учится.
И почему бы нет? Это же очень хорошо даже, понимаете? Это действительно дело вот такой общей культуры жизни, я сказал бы. Вы знаете, если вот посмотрим, скажем, в чешскую конституцию, в российскую конституцию, почитаем там про права человека, окажется, что там будет то же самое. Но на практике это будут две совершенно разные вещи. Откровенно говоря, вот когда говорим про Ходорковского у нас, такого я себе представить не умею, что вот политического соперника я просто возьму и посажу в тюрьму, и причем не в обычную, а как можно подальше. Я просто думаю, что такого у нас никогда не будет. Очень надеюсь, во всяком случае.
Ну, в таком случае, вот вам, как к человеку другой общественной культуры, в которой наказание в значительной мере гуманнее, при этом являясь наказанием, такой вопрос. При какой системе наказания государство решает свою задачу лучше? Ведь задача очень проста. Адекватно наказать и получить человека лучшего, чем тот, который попал в тюрьму, да?
Я думаю, что слишком твердые наказания, они контрпродуктивны. Я думаю, что вот человек, который хочет исправиться, если с ним будут в тюрьме обходиться прилично, по-людски, то есть гораздо больше надежды, что он станет лучшим человеком, понимаете? Потому что вот при этой российской системе, особенно те, вот, скажем, колонии, потому что тюрем почти нет, Ходорковский тоже сидит в колонии, у нас такого вообще нет. У нас, когда кому-нибудь это скажешь, он вспомнит или концлагеря немецкие, или ГУЛАГ. Для европейца какая разница между колонией, в которой сегодня сидит господин Ходорковский, и тем же ГУЛАГом? Никакой разницы, наверное, нет. Я даже думаю, что вот эта колония там стоит с гулаговских времен. Вот учитывая даже вот это уже страшно, понимаете? Посадить людей в такие же, я сказал бы, условия, в такие же, в какие сажал Сталин. Это же ужасно, понимаете? Вот если человек сидит в таких условиях, когда это учтет, ну каким он может выйти из этой тюрьмы? И надо сказать, что Ходорковский это, конечно, человек необычного склада ума, необычной судьбы. Он очень сильный, так что это тоже будет исключение. Но нормальный человек, когда покидает этот лагерь, это же просто ужас. И вспомните, сколько народу вообще остается жить с той стороны решетки, то есть или забора, понимаете? Каково тебе возвращаться в нормальный мир?
Но вы считаете, что чешская система наказаний устроена именно по-другому, что возвращение из нее в нормальную жизнь легче, потому что она не устроена так оторвана, она не изолирует и не унижает человека.
Это во всяком случае.
Либор Дворжак, корреспондент чешской радиостанции «Чешский разглас 6», специалист по России. Я благодарю вас за беседу, за ваши ответы на вопросы. Мы говорили о положении некогда высоко поставленных заключенных в Чехии и России.
Это был Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госдума России приняла во втором чтении закон о борьбе с терроризмом, разрешающий в частности сбивать пассажирские самолеты с заложниками, захваченные террористами. Тему обсуждаем с депутатом Госдумы от фракции «Родина», бывшим народным депутатом СССР, полковником в отставке Виктором Алкснисом. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.